Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера», программа «Вопросы неофита». Я, что называется, профессиональный неофит Александр Ананьев. Жизнь моя не сладкая, не простая, полна испытаний и лишений, но бывают и в моей жизни праздники. Один из таких праздников, безусловно, это когда мы встречаемся с моим дорогим другом, замечательным священником из самого уютного города на свете, из города Мосальск Калужской области, настоятелем храма Бориса и Глеба, руководителем молодежного отдела Песочинской епархии, священником Владиславом Береговым. Здравствуйте, отец Владислав. Христос воскресе.
Воистину воскресе, Александр.
Как дела в прекрасном Мосальске?
Замечательно.
Все посеяли. Все посадили.
В процессе, всех преступников посадили.
Да ну, бог с вами, я про морковку, про петрушку, про укроп, рассад помидорную.
Я в своем мужском.
Ужас какой, тоже мне.
А тогда все колосится. Это ж, знаете, есть такое распространенное убеждение, что у православной церкви много врагов. Ну, иноверцы, инаковерцы, атеисты. И что еще?
А я знаю, кто самый главный враг.
Сейчас я скажу. Сейчас кто еще? Сейчас я врагов не всех вспомнил. Друзей вспоминать проще. А, вот секуляризация, да, обмерщение, материализм, постмодернизм и прочее. Но я вам скажу, как священник, который 8 лет служит в полусельском приходе, это город, но это город маленьких одноэтажных домиков. В каждом домике есть огород, в каждом домике живет мама или бабушка, и храмы пустеют в сезон посевов и сборов урожаев. И вот начинается картошка, прихожан нет. И никакие сектанты, никакие модернисты нам ничем на самом деле не угрожают. Главный враг православия – это
посевная.
Картошка.
Посевная.
Сие а ваш вариант?
Я.
Какой был?
Мой главный враг-то я. Я в этом убеждался, убеждаюсь и боюсь, что буду убеждаться дальше.
Но это личные проблемы. Я же говорю о глобальных масштабах Русской Православной Церкви.
Я вспоминаю, как одна моя хорошая знакомая, которую я очень люблю, все время клала мне руку на плечо и говорила: «Ох, Сашка, огради тебя Господь от друзей, а с врагами ты и сам разберешься».
Да.
Сегодня понедельник. В этот четверг мы все празднуем, уже понемножку готовимся к Вознесению Господне. А отец Владислав тут немножко посетовал: что ж вы, говорит, несерьезного священника на серьезную тему-то пригласили. Но я не согласен с ним по всем пунктам. Во-первых, священник с блестящим чувством юмора не является несерьезным. А во-вторых, я думаю, что с кем как не с вами можно найти ответ на вопрос, можно ли стричься до Вознесения.
В монахи?
Нет, постричься и покрасить в волосы.
В монахини?
В зеленый цвет.
О, я хочу такое увидеть, чинопоследование пострижения монахини с перекрашиванием волос. Ой, чтобы цвет волос соответствовал празднику, да, или духу.
Облачению священческому.
Вот прям совсем-таки оторвы, значит, в черный цвет волос, даже если блондинка. Вот какие уже послушницы несколько благочестивее, там, в голубой или в зеленый. И было бы понятно, вот какой матушке подходить за благословением, а какой нет. Вот вместо вот этих, я знаю, в одном монастыре платочки раздают, чтобы понимать, какая из них благодатнее, какая дольше живет. Вот, ну, я не шучу, да?
Но если серьезно, то вот Вознесение, как праздник такой любимый народом, почитаемый народом, поскольку он как раз в начале лета, и с ним так или иначе связаны какие-то давние-давние там отблески языческих традиций, с ним связано немало всяких чудных поверий. Например, вот стричься нельзя, можно или нет?
Нельзя только одно делать в Вознесение — вить гнезда. Вот. Если у вас есть шальное желание свить гнездо, сдать его в аренду или для себя, то не вейте, пожалуйста. Это можно в другой день делать. На Благовещение. Вот.
А что вы имеете в виду под «вить гнездо»? купить диван в новый дом, это ведь гнездо?
Нет, ты берешь палочки, веточки.
А, в буквальном смысле?
В буквальном смысле. Ну, что, разве я могу шутить?
Если
что, какие
меня...
метафоры? Александр, какие метафоры?
А хватит острое желание свить себе гнездо, я сразу же вспомню ваше наставление. На самом деле вопросов, связанных с сегодняшним праздником, у меня, у неофита, очень много. Давайте начнем с деяний апостолов и вот тем фрагментом, который описывает происходящее. Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их, и когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо».
Здесь книгу «Деяния» надо читать только вашим голосом. Вы не записывали еще ни разу?
Я недостоин. Я сейчас безо всякого лукавства.
Я прям так проникся. Вот апостол Луки, наверное, тоже такой голос был.
Нет, вы знаете, я по просьбе моих коллег дорогих из журнала «ФОМЭ» иногда озвучиваю какие-то молитвы. И я понимаю, что мне нельзя этим заниматься. Я сейчас безо всякого лукавства, позерства и там заламывания рук. Просто когда в тебе включается диктор, в тебе умирает молитвенник. Понимаете, о чем я говорю? Уже это все, это уже не молитва. Любой сельский священник произнесет эту молитву в миллиард раз лучше профессионального диктора. Или же это надо записывать так, чтобы я не знал, что это записывается. Я пробовал всячески. Мне надо было прочитать молитву о павших воинах. Не так давно, в честь 9 мая, тоже коллеги попросили. Важная для меня молитва. Я вложил в нее всю душу, как мне показалось. Потом переслушал, удалил, думаю, нельзя так. Нельзя так читать молитвы, надо как-то иначе. Сложная задача, на самом деле.
У меня знаю одну историю про одного семинариста, который всем ее рассказывает, потому что по-настоящему проникся евангельским текстом где-то уже на 5-м курсе, когда решил наконец-то почитать Евангелие не для того, чтобы сдать экзамен, а как Евангелие, как книгу жизни, как Слово Божие. Он читал его сотни раз, может, если не тысячи, на зубок знал, для того, чтобы сдать экзамен, для того, чтобы различать, где там Иудея, где там Галилея и так далее. А тут прочитал просто не как учебник, а как книгу. Просто это восторг. Уверовал наконец-то.
Видимо, надо было подняться по всем этим ступенькам на ту площадку, с которой уже можно будет легко прочитать эту главную книгу. Я еще не поднялся. Опять же, я еще только в процессе. 40 дней после своего воскресения Господь наставляет своих учеников, на 40-й день Он возносится. Ученики в этот момент расстаются со Христом, потому что вот по этому описанию они обескуражены, они растеряны, они потеряны и не знают, что делать дальше.
Судя по всему, они все еще ожидали восстановления Царства Израильского. Вот Христос воскрес.
Ладно. Уже к этому моменту было абсолютно очевидно, что Христос здесь не ради того, чтобы устраивать революции.
Пока Дух Святой не сошел.
А вот 40 дней Он их наставляет после. Господи, Христос воскрес! Какие еще нужны доказательства, что здесь Он не для экономических реформ и не для политических потрясений?
Они сами его спросили: не сейчас ли восстанавливаешь Царство Израилево? То есть они так и думали. Вот, может быть, тому и 40 дней, а не 3 дня он их наставлял в вере. И что, хорошо получилось? Вот хорошо получилось? Сколько пришло человек на гору Елеонскую? Не на гору Вознесения, а на гору в Галилее, простите.
Кстати, сколько?
500. 500 и еще сколько там, не считая женщин и детей. Может быть, целая 1000, а может быть и 2. И что, пишет апостол Матфей? Некоторые усомнились, засомневались. То есть он им являлся, сам позвал Галилея поговорить, и многие засомневались, как Фома, и мы не знаем истории, чем это закончилось. Фома сказал: «Господь мой, Бог мой, а как там?» До сих пор сомневаются, и это такое для меня лично такое яркое событие. Во-первых, это удостоверяет в истинности Евангелия от Матфея, который не стесняется сказать, что даже после воскрешения у Господа есть миссионерские провалы. То есть он это еще говорит о том, что он все равно не нарушает свободную волю человека насилием чуда. И говорят о том же, насколько же вот мы вот упертые, что, видя воскресшего Христа, слыша его вот совсем другим, все равно засомневаемся. Он, не он, правду говорит, неправду говорит. Вот все равно, кажется, хотелось всем восстановления царства израильского, а не вот это все.
Я поймал себя сейчас на мысли, за последнее время, что я перестал верить вообще хоть какому-то слову, написанному или произнесенному в средствах массовой информации. Потому что у всех есть как бы свои цели, которые преследуются ими, и, исходя из этого, выбираются какие-то слова, и они не имеют отношения к реальности, и ты слушаешь это все, и не можешь понять вообще, что происходит. Радио «Вера», безусловно, это исключение, потому что здесь одно из немногих мест, где, я заявляю об этом с полной ответственностью, люди говорят ровно то, что думают, причем все и гости, и ведущие. Почему люди... Это вот мой следующий вопрос был, на который вы сейчас уже начали отвечать, отец Владислав. Почему люди, которые... Одно дело, когда они видят просто учителя. К нему можно относиться по-разному. Там он совершает чудеса, к ним можно относиться по-разному. Но когда они видят воскресшего Христа, уже нет никаких сомнений в том, что он Бог, что он здесь, и он их наставляет. К нему можно прикоснуться, к нему можно подойти, с ним можно поговорить. Почему они все равно сомневаются?
Не знаю. Это какая-то тайна, потому что вот мы стоим в храме, не сомневаемся через 2000 лет после этих событий, когда батюшка кричит сам вон, Христос воскрес, я вижу в глазах всех прихожан убежденность, что он реально воскрес, а вот апостолы, наверное, были настолько травмированы событиями Страстной Седмицы, что они в себя не пришли.
Вот. А мы верим, потому что у нас выхода нет. Потому что если Христос...
А у меня в храме написано, выход есть.
Нет, другой
выход. Выход здесь.
Если Христос не воскрес, то зачем тогда?
Но мы же верим не потому, что это логично. Скорее, даже наоборот. Вот эти объяснения нашей веры, которые... где-то не является крестом для нашего разума. Это подпорки для нашей веры. Но все равно мы верим скорее вопреки, нежели по уму.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». На них сегодня отвечает, как всегда, тонко и с обаятельнейшим чувством юмора, Калужского причем, настоятель храма Бориса и Глеба в городе Масальск Калужской области, священник, которого вы знаете по его, в частности, ответам на вопросы прихожан и верующих граждан в социальных сетях, не будем называть их всячески. Это уже практически отдельный жанр. Я не знаю, вы его изобрели или нет, но это уже классика просто. Люди реально рассылают ваши ответы на вопросы друг другу в качестве поздравительных открыток в интернете. Я сам был тому не раз свидетелем и тихонько гордился тем, что знаком с вами лично.
И слов твоих благоуханных отраден чистый был елей.
А я даже не старался.
А может вернуться все-таки? А сами как думаете, почему они сомневались?
Для меня это большая тайна. Для меня вообще большая тайна, почему они распяли Христа. Вот честно, я знаю всю историю, я ее много читал, я к ней подходил с разных сторон, смотрел под разным углом. Но эти иудеи, этот Пилат, они же видели все. Когда перед тобой Господь Бог, у тебя нет сомнений, их не может быть в принципе. Понимаете? То есть рука не может подняться на то, чтобы его распять. Честно, как человек, я не понимаю, как вообще такое могло быть возможно. Человек может оставить, разночтение в душе. То ли он хорош, то ли он плохой, то ли у него камень за пазухой, то ли нет, то ли вот он сказал то, а подумал другое. Но перед тобой Господь Бог. Какие могут быть разные мнения? Вот здесь для меня тоже непонятно, почему и как. И ответа ни у меня, ни у вас, очевидно, нет на этот вопрос. Но, наверное, есть ответ на другой вопрос.
Кстати, наверное, женщины нам бы сказали бы.
Женщины?
Ведь жены мироносцы-то не сомневались.
Женщины не сомневались.
Они сразу. Господь мой, Бог мой.
Да.
Все, побежали другим рассказывать. Да, они ни им не поверили, ни Христу не поверили.
И самая большая загадка, почему вот та женщина, заблудшая, в знойный день у колодца, встретив Христа, сразу увидела в нем Бога. Угу. В то время как тысячи людей встречали его там во время его жизненного пути на дорогах, и да, и относились к нему по-разному.
Ну, сначала пророка.
Пророка,
а потом уже, когда она все услышала. И заметь, первый вопрос сразу: о, пророк, какой-то особый пророк, может, даже мессия. Не, чтобы спросить, продавать квартиру в Самарии, или где она там, у какого там города, я уже забыл, покупать, жениться 6 раз, или замуж выходить 6 раз, или не выходить. Сразу.
Она задала ему правильный вопрос.
Да, где поклоняться?
Она задала ему правильный вопрос.
Вот. Мы к старцам. Какие старцы у нас были 20 лет назад? Просто настоящие такие, рафинированные, с лагерей, прозорливые, Ян-Кристианки.
Вы сейчас опять позволяете себе, ну так, с нисходительным чувством юмора говорить, или серьезно?
Я сейчас говорю
это
серьезно.
Звучит,
но неужели старцы были замечательные? А с каким вопросом ездили к ним? Не духовными, а что купить, что продать?
Да.
Где учиться, на ком жениться?
Ну, то есть все-таки сарказм.
Вот. Нет, тут не сарказм, это огорчение.
Огорчение.
Что когда у нас был жемчуг в руках, мы им не корону украшали, а игрались.
А сейчас нет?
Как бисером.
Старцев.
Тоже эпоха гонений прошла, после которых можно было стать старцем. Чтобы быть по-настоящему старцем, надо не быть частью этого мира. А чтобы не быть частью этого мира, надо столько скорбей пережить в жизни, столько пальцев должно быть переломанных и прочее, чтобы быть уже жителем небесного Отечества, чтобы старчество не принесло тебе духовного вреда.
Ну, я знаю довольно много священников, которым я просто затихаю и прислушиваюсь каждый раз, когда они что-то говорят, особенно когда они говорят это что-то вот не сам вон, а сидя за столом, например. Mm-hmm. Потому что каждое их слово, оно как-то вот прямо очень тяжело и правильно ложится прямо в самое сердце. Ну вот бывает такое.
Да,
а разве есть. Это не свидетельство того, что передо мной либо уже состоявшийся, либо определенно будущий старец?
Вероятно, да. Просто мы в старчестве обычно прикладываем к монашеству.
Вот. А это же не обязательно.
Ну, в духе вот старцев Линской пустыни, Лёптиной пустыни, как правило, вот старец — это обязательно монах. А священник, пусть обладающий фантастическим опытом духовным и личным, вот, ну, что там те священники? Опытный священник.
Но все равно имя же говорит...
Вот здесь
Дух
такой
Святой.
Сарказм. Здесь как раз сарказм.
Я понял, уже есть. Да. Но ведь да. Имя говорит Дух Святой, да? Ну, то есть это не человеческое, ну, хорошо, не целиком человеческое, но, и, собственно, уже сам Святой Дух, да?
Ну, вот Святой Дух же не нарушает свободы
не нарушает,
самого человека.
Не нарушает.
Просто когда ты в нем находишься, ты не можешь дать совета, который повредил бы душе вопрошающего. Угу. И даже если ты ответишь... Так, как тебя и не просили, как-то выводя проблему на другую плоскость, вот уж и решишь все свои земные тогда вопросы.
Я вам сейчас задам вопрос, который будет, ну, пожалуй, что главным в сегодняшней беседе, в сегодняшней программе «Вопросы неофита». Христос возносится и меняет свое видимое пребывание на невидимое пребывание в церкви. Зачем? Он воскрес, он со своими учениками, он здесь. И, собственно, мы живем так, как будто бы он здесь, сидит с нами в студии на Андреевской набережной 3-м и иногда улыбается, слушая там несмышленные вопросы. Но почему он не остается? Почему ему обязательно надо вознестись? Была бы, я вот ехал, когда на разговор с вами, я так... размышлял, была бы ведь какая-то, знаете, какая-то такая стройная концепция.
У нас есть.
Бог Отец незрим и на небе, Бог Сын здесь, среди людей, воскресший, Святой Дух повсюду и, в общем, является каким-то таким связующим, неправильно, не связующим звеном. Мы в Духов день обязательно поговорим о Святом Духе, у меня по этому поводу много
правильно.
Вопросов.
Мне кажется, догматически верно.
Хорошо. Так вот, да. Вопрос для меня, пожалуй, главный. Я не могу понять, почему Христос не остается зримо на земле, среди учеников и впоследствии рядом с нами.
Ну, самый простой ответ, который лежит на поверхности, но не отвечает на вопрос так онтологически. Раз так произошло, значит, так надо. То есть все, что для нашего спасения можно было сделать... Господь сделал. Все, что нам хочется еще, лишнее и ненужное. Господь такой по-спартански с нами
общается. Это без сомнений. Это без
сомнений. Теперь давайте глубже зайдем.
Ну, вы понимаете, я в своем вопросе не ставлю под сомнение правильности решения Христа. Безусловно, это для нас наилучший вариант, это единственно правильный путь. Другой вопрос, какая цель?
А цель еще на известной иконе преподобного Андрея Рублева. Изображена в этом Привечном Совете. Называется умным словом. В Библии его нету, но святоцы придумали. Оно кратко так, по-святоотечески. О Божине. Бог стал человеком, с большой буквы человеком, для того, чтобы человек с маленькой буквы стал Богом, тоже с маленькой буквы. Вот сейчас происходит в этот праздник то, ради чего воплощение... Страдание, воскрешение. Сейчас происходит главное. Человеческая природа седи одесную Бога. Воскрешенная, преображенная, исцеленная со своей душой, духом и плотью, телом. То есть вот эта триединая человеческая природа, неслитная, неизменная, неразлучная, непреложная, соединенная с Божеством Христа, восседает одесную Бога. Вот так это звучит в Библии, и других слов тут и не придумать. Ну, разве что входит...
В каком смысле обожнее человека? То есть, правильно ли я понимаю, что вы сейчас имеете в виду, что Христос таким образом, простите мне формальный язык, создал некую дорожную карту для каждого из нас, которой мы будем пользоваться в дальнейшем? Но позвольте, умирая, человек не... поднимается в глазах своих родственников. Облако не берет его из вида их и не восходит на небо. Он закрывает глаза и перестает дышать, после чего его хоронят. Какая же здесь дорожная карта?
Духовная карта.
Мы все понимаем, мы ждем страшного суда
плоды
и второго пришествия.
Плоды этого действия принимаем в крещении. Мы, приобщаемся вот, вознесенной, преображенной природе Господа нашего Иисуса Христа, в которого крестимся. Есть такая молитва на наречение имени. Почему-то множество священников считают, что это молитва на наречение имени ребенку, в честь которого, вот, того святого, в честь которого его хотят крестить. Хотя там нет ни слова ни о каком святом, там речь идет о том, что имя Твое, Господи, да, Ему. Имя Христа. Вот мы крестимся в Христа и получаем вот эту, приобщаемся вот этой вознесенной, преображенной, исцеленной человеческой природе. Иначе, а как мы бы к ней приобщились? Как? То есть, если бы она не была вознесена, преображена, не исцелена, то а нам что до того? Вот. Ну, хорошо, воскрес. Вот. А дальше что?
А разве это не произошло в самом воскресении Христовом? Когда вот он воскрес и явился своим ученикам, воскресший. Вот в этот момент разве нет? Насколько я понимаю, по крайней мере, думал раньше, вознесение — это как раз на 40-й день после воскресения конец земного пути слэш, сейчас скажу странную вещь, смерть. Только не в нашем человеческом понимании, а в Христовом понимании. Не ужасное... рождающее отчаяние в душе, а радостное и праздничное, что вот закончилась земная история, дальше Господь возносится на небеса и сидит одесную Отца.
Угу.
И далее по тексту.
Мы же не просто христиане, которые верят только в Христа, как в Бога. Нам все сложнее. Мы хоть монотеисты, но у нас общение с тремя лицами Пресвятой Троицы.
Так.
С Отцом, Духом и Сыном. И если наша природа преображена в Сыне, то надо же ее вознести к Отцу, и надо же познать Отца Духом Святым. Дух Святой должен быть ниспослан Отцом к нам. Поэтому здесь происходит то, что, конечно, мы говорим сейчас о несказуемом, но насколько можно об этом говорить, настолько и говорим. Здесь происходит соединение человеческой природы со всей Троицей. Мы Ему отдаем себя, в ответ получаем Его. Как когда-то преподобный Максим Исповедник говорил, собственно, так подробно о том, что должно было произойти в раю, и не произошло, вот, и как это все компенсировал Спаситель, осуществляя за Адама вот, все то, что он не сделал. Мир создан путем разделений, пишет он.
Разве это не то, что происходит во время причастия, соединения человеческого и Христового?
Да.
Вот в этот момент мы становимся буквально единым целым.
Но это не было бы возможно без Вознесения и без сошествия Духа Святого
почему?
На нас.
Почему?
Ну, помрем, узнаем. А так сказать сложно. Вот им почему, в смысле, почему Господь это так решил, а не как-то иначе? Вот
я пытаюсь сложно понять, что дает нам Вознесение Господне.
Сопричастность. Вот сопричастность вот этой
земной
истории, которая, она не просто интересная, происшедшая 2000 лет назад, а это то, что важно для каждого из нас, ибо если Господь бы не вознес нашу природу туда, то что нам как туда попасть? Вот как нам туда попасть? Никак.
Давайте сейчас прервемся.
Важно, чтобы он был первенцем.
Да, на минутку. У нас реклама на Радио Вера не бывает. У нас бывает очень полезная информация, которая меняет и нас, и мир, и все на свете. А через минуту этой информации мы вернемся к разговору о Вознесении Господнем и все-таки попытаемся разобраться, почему вокруг нас так много храмов в честь Вознесения, почему это событие, этот праздник так значим для христиан, что произошло в этот момент и что это в нас изменило. Об этом мы поговорим через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
И восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. Вознесение Господне даже фигурирует в квинтэссенции всей нашей православной христианской веры, в символе веры. Это 210-й ведь праздник, да, отец Владислав? Один из 12 главных. И тут вообще какая-то концентрация вот этих вот 210-х праздников, об этом мы тоже поговорим. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Бориса и Глеба в городе Масальске Калужской области, священник Владислав Береговой. Говорим мы о Вознесении Господнем. Зайдем с другого конца. Три праздника, которые буквально следуют друг за другом, и, как мне чувствуется, кажется, и еще более того, складывалось исторически, они были одним единым целым. Это Пятидесятница, это Вознесение Господне, и это сошествие Святаго Духа. Я даже нашел информацию, согласно которой до конца IV века Вознесение Господне и Пятидесятница были единым праздником.
Как Рождество и Крещение.
Как Рождество и Крещение, опять же, да. А почему? Причем Тертуллиан называл его радостнейший период. Ну и понятно, почему. Это вот радостное время после воскресения Христова. Лотециум спатиум. Почему важно было разделить эти события?
Чтобы поставить акцент на каждом важном событии жизни Спасителя отдельно.
Это же неправильно разделять эти события. Они же буквально проистекают.
Ну, все события сначала, все праздники объединены по смыслу. Угу. Не хронологически, исторически, а по смыслу. Вот какие праздники соответствуют Богоявлению? Вот вот эти два. Хорошо, праздник Богоявления. А какие праздники соответствуют сошествию вот, Духа Святого на церковь и создание церкви? Ну, вот, вот эта триада. Ну, вот хорошо, вот мы их отмечаем в один день. А потом, а почему бы не разделить и не праздновать их масштабнее и отдельно, чтобы каждому празднику, каждому событию более пристальное внимание уделялось. Свой тропарь, свой кондакт, свои молитвы, свое богослужение. По-моему, это здорово и замечательно. Там уже делить уже на самом деле некуда, уже было бы какое-нибудь отцеживание комара, а так вполне, по-моему, логично.
Понятно. Ну, вернее, как понятно. По крайней мере, я услышал ответ на свой вопрос. Давайте перескочим на секунду на несерьезный вопрос. Вознесение в четверг. Принято думать, что в этот двунадесятый праздник работать великий грех есть. Так-то или нет?
Ну, на самом деле, если есть возможность отложить все земное попечение в день праздника и посвятить день причастию, молитве, богомыслию, доброделанию, то все становится на своих местах, и традиция становится по своему содержанию вполне себе здоровой. А если ты просто лежишь на печи, целый день играешь в какие-то погремушки по телевизору, тупишь ютубчик, только разве это...
Устраиваешь продолжение майских праздников. Я понимаю, я понимаю, но когда-нибудь вы в своей священнической практике сталкивались с тем, что люди проводили Вознесение таким образом?
Ну, я по себе могу сказать, я...
Ну, вы счастливый человек,
лет 16 воцерковлялся, у меня работа была... Да, нет, ну, я же священником стал где-то в 25 диаконом, а до этого у меня еще было сколько, что я считаю, 9 лет воцерковления. Я работал и зарабатывал, ежедневно работал, я просто в дни праздники всегда устраивал выходные. Каким бы он доход ни приносил, я все равно у меня выходной. Я в храме, я причащаюсь или нет, я читаю умные книжки, я просто гуляю, но заработок подождет. То же самое с воскресным днем. Но я как бы сам себе принадлежал вплоть до рукоположения. Другие люди не имеют такой возможности, работают на зарплате, на другого человека, у тебя график. Поэтому, если есть возможность отпроситься и побыть на службе в этот день, вот замечательно. А дальше делай, что должен. Проверяй тетрадки, чисть микрофоны.
Имеющий желание имеет и возможность. Не имеющий желание говорит о том, что это невозможно. У меня ГЗОТ, трудовая книжка, работодатель.
Не, ну, всяко бывает. Вот такие работодатели, попробуй там опоздай на минуту. Какие там еще религиозные праздники? Не-не, взять ж, да, элементарно какие-то магазины наши у дома. Если кассир не придет нас на работу, потому что у нее троица, ну, она вообще уже не придет на работу.
Что особенного в богослужении этого четверга?
Ах.
Вот. Это важный вопрос для неофита. Чем оно отличается от любой другой литургии?
Я сейчас как раз про вечернюю службу думаю. На самом деле все песнопения, все молитвы, которые посвящены тому или иному празднику, в том числе Вознесению, они читаются, поются, превозносятся накануне вечером. А у нас вечером в разы меньше людей и на Вознесение, на Троицу, чем утром на литургии. А на литургии все одно и то же. Единственное, что на литургии посвящено празднику, это апостольское чтение, евангельское чтение и тропарь празднику. Все. Все остальное совершенно одинаково. Да, это служба служб. Здесь самое главное, собственно, происходит.
Да.
Пресуществление хлеба и вина в тело кровь Господню. Ты причащаешься и являешься единым со Христом. Но все песнопения, которые посвящены празднику, не читались вечером. И канон, и стихиры одни, стихиры другие. Батюшка выходил на центр храма, освящал хлебушек, вино, пшеницу, елей, потом пел величание этому празднику, тропарь замечательный вознесению, о том, что вознеслся и севославие Христе Божие, радость сотворивый учеником, обетованием Святого Духа. То есть он ушел, но обещал вернуться, но не сам, а Дух Святого не спаслать. Все торжество, оно вечером, на самом деле. Ну, а утром литургия. Это, конечно, очень важно. Вот, освящение плодов всяких. Да, это на вознесение? На преображение,
да. Вряд ли, какие там плоды.
Давайте что-нибудь на вознесение освящать. Людей будет точно больше.
Ну, я не знаю, разве что.
Что там у нас на вознесение?
Не будем.
Ореховый спас.
Ой, нет, нет, тоже для орехов рановато. Ну, кстати, шутки шутками, а таким зримым символом Троицы является в Русской Православной Церкви веточки березы. На вербное воскресенье, вербочки, соответственно, да?
Ну, пальмы не растут, так были бы. Да, уваи.
Да, да, да. Произошедшее вознесение Господне, описание его, это реально случившееся событие или же это метафорическое описание каких-то незримых важных процессов?
Я за первое. И отчасти второе, потому что, ну, как словами писать происходящее? Вот был Христос, а нет Христа. Вот куда он ушел, куда он исчез, как он исчез?
Скажем так, я своими глазами видел фаворский свет, например, да, то есть, хотя никакого света не было. Там 20 человек рядом со мной его не видели. Но когда я вот был свидетелем тому или иному событию, я его вспоминал не иначе, как события, связанные с ярким светом, вот у меня в сознании, да, и если бы я рассказывал вам, да, я бы, отец Владислав, там реально все залило светом, и глаза его сияли, вот, то есть у меня было бы такое описание, хотя света не было. Христос действительно вот так вот светящимся ракетой вознесся, мне тяжело в это поверить, понимаете? Зачем вот это шоу, понимаете? А люди остались в недоумении, иначе...
Я думаю, что тут был педагогический момент, для того, чтобы показать, что Христос не просто среди людей растворился и пропал. Вот. Людей-то много было, очень много. Или под землю куда-то спрятался, там вырыли ямку, да, и сказали, что вознесся. Нет, это должно было быть показано всем, что, смотрите, я не спрятался, я не ушел ни в пещеру, никуда.
Не ищите меня больше на земле?
Но это не фокус, да, в том-то, что, смотрите, хоп, это не обман. То есть по-настоящему Христос телом вознесся и показал вот эту возможность человеческого тела после воскрешения. Оно, с одной стороны, принадлежит этому материальному миру, а с другой стороны, совершенно не ограничено никакими материальными границами и законами. Хочешь ем, хочешь не ем, хочу прохожу через двери затворенные, хочу не прохожу, хочу пропадаю просто для всех, но не перестаю быть для всех здесь и сейчас, как через несколько лет он встречается с апостолом Павлом, тогда еще Савлом, таким же каким-то особым образом.
Вдруг предстали им два мужа в белой одежде. Ангелы?
Ну, что ж, не санитары?
Да что ж такое? Опять шутите, отец Владислав. Почему два? И у апостолов... Понимаете, апостолы — это...
Ветхозаветный принцип. Словами двух или трех свидетелей будет засвидетельствовано всякое слово.
А.
Потому важно, чтобы вот везде было два. Почему вообще вы исповедуетесь не напрямую Богу, а мне? Чтобы нас было двое.
Возле отворенной могилы Христа был один ангел.
Один-один. А где один, а где два?
По каким-то описаниям два? Я, насколько помню, ангел обратился со словами к мироносицам: «Зачем вы ищете живого среди мертвых?» Он был один, а здесь двое.
Почему-то мне так запомнилось. Что-то не то запомнил, значит.
Так.
Погуглю, скажу. Ну, а здесь надо было довериться одному.
Хорошо.
В любом случае, так Христос появился по дороге им, то есть уже два. Просто не одновременно.
Ну, допустим. Им нужны были эти объяснения? Они не понимали, что происходит.
Если бы не были нужны, то Господь бы ангелов своих не послал.
Я понимаю.
Они долго, видать, стояли. Долго. Ну, представьте, мы знаем из Евангелия, чем это все закончилось. Что они пошли дальше, ждали сошествия Духа Святого в Иерусалиме. А им что-то делать? У них-то нет инструкции, как у нас. У них нет этой истории. Они стоят и ждут, а дальше что? Вот. Он, в принципе, так и уходил, и приходил в последних 40 дней. Непонятно, как пришел, непонятно, как ушел. А дальше что? Ну, стоят и ждут. А может быть, сейчас конец света начнется, а может быть, сейчас еще что-нибудь произойдет невероятное. Да и вообще, когда посмотрите, как мамы провожают, или жены провожают своих мужей. Поезд ушел час назад, они все стоят на перроне, и еще вот как бы дышат вот этим моментом расставания.
Что это за обычай такой?
Ну, может быть. Вы любимых я провожали?
Я провожал любимых на поезд. Я их регулярно в Коврове провожаю, любимых на поезд. Но стоять еще час на перроне смысла нет.
Вы не смотрите в закат удаляющемуся поезда?
Я даже не жду, пока он уедет. Сейчас поезда ездят с затемненными зеркальными окнами. Там даже нет смысла помахать рукой.
Не романтика. Вот апостолы были романтики. Вот они вот ждали. Вот они вот не могли уйти. Вот просто так взять и уйти. Вот только что Христос от них ушел. А что, и надо взять и уйти? Угу. Как-то так, ну что-то как-то не по-людски.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита на радио Вера. На них сегодня отвечает, стойко держится при этом наш дорогой гость, настоятель храма Бориса и Глеба в городе Мосальск, Калужской области, священник Владислав Береговой. Я с вами уже как-то немножко коснулся, но вы ловко ушли от этой темы, а я вас вот настойчиво к ней опять подталкиваю. Сравнение вознесения Господня со смертью. Есть еще один тонкий момент. Когда умирает человек, мы говорим порой, и ну, в нашем сознании так, наверное, и происходит, да, что вот его душа вознеслась на небо.
Это же на иконе Успения Богородицы, это прямо так нарисовано, написано.
Точнее. Да, именно так. Врутся Божие. Из этого два вопроса.
А знаете, какая прекрасная икона праведницы, врутся Божие. Там на все пространство иконы, такая большая рука, и много-много-много праведников.
Я, кстати, не видел такую икону, по-моему. Я не могу вспомнить.
Икона. Это не икона, это картина. Забыл фамилию, вспомню, скажу.
Хорошо.
Наши хорошо. Слушатели могут посмотреть в интернете. Известная художница наша.
Ну вот вы еще вспоминаете, а на видеоверсии нашей беседы, а тут уже вот есть описание этой картины с указанием автора. Не суть. А скажите, пожалуйста, так все-таки это действительно отчасти смерть? И второй вопрос. Нас всех ожидает.
Отчасти смерть что?
Вознесение. Земная смерть.
Все, я понял. Да. Ну, для кого вознесение, для кого ниспадение.
Но, опять же, я сейчас подчеркну, смерти нет. Никто не умирает. Ни Христос, ни отец Владислав, ни я, да, мы не умираем. Мы просто, внимание, возносимся на небо. Подобно Христу или не подобно Христу? А если да, то в чем разница?
Очень последовательно отпевание есть такие слова. От имени усопшего не говорятся. Батюшки, как правило, пропускают, поэтому не все знают. А если и не пропускают, то не все слышат. Усопший говорит через уста батюшки: «Ну, прошу всех и молю, непрестанно молитесь обо мне, да не низведен буду по грехам моим на место мучения, но да вселит меня Господь, где свет жизни». Кстати, тоже так хорошо догматически выверенные слова, что не вознесет, не даст место какое-то, вот оно максимально такое духовное. Вселит, где свет жизни, да, где свет. Не место, а свет. Господь есть свет. Поэтому, да, можно не только вознестись, можно и не спать, да, и очень стремительно, и неожиданно. Но в каком-то смысле, да, душа в любом случае возносится. А как вот происходит частный суд, да, ну, возносится не вверх, не вправо, не влево, и даже не вниз, а виной модус бытия. Вот где, с одной стороны, как говорят некоторые, еще не окончательно разрушено влияние времени и пространства, С другой стороны, уже нету вот ее абсолютной власти, такое некоторое преддверие или Царства Божьего, или преддверие там, адских мук. Еще ж надо как-то это скоррелировать с тем, что ад и рай — это не место, а состояние души. Поэтому где происходит этот суд? Может быть, не ты на нем, а он в тебе? Это тоже. Вот, когда мы начинаем говорить о вечности, очень сложно подобрать какие-то вот адекватные слова, которые можно было бы писать, то, что там происходит. Ведь там же ж нету того, что можно было бы описать с помощью привычных нам символов, которые мы видели, которые осязали, которые нюхали. Да. Только сплошные метафоры, сплошной язык символов. Правда, иногда можно так заиграться, что...
Вот
ты
поэтому,
будешь считать, что эти символы материализуются.
Вот поэтому мы стоим в храме и вопросов не задаем, просто верим. Не задумываясь над тем, то ли это. Вот разве что в программе вопросы
вот первые 5 минут, потом мы думаем о том, когда же это закончится, закрыла ли дверь, как там, выключен ли утюг.
Это искушение. Надо как-то бороться с ними и молитвами как-то отбрасывать все эти суетные мысли.
В текст смотреть богослужение это очень помогает. Всегда есть, издаются, продаются, в интернете есть чинопоследование всеночных бдений, которые слушаются накануне больших праздников. Вот, я всех призываю или скачать, распечатать. Ну, распечатать сложно, это будет страниц 60-70, поэтому смотреть в телефон или с планшета, только не сильно ярко, потому что если в храме темно, это сильно режет глаза окружающим. И следите за службой, следите за канонами, за стихирами. Вы, наконец-то, выйдете из храма, помолившись, а не устав. Вот, очень важно молиться умом. Не только ногами, спиной и плохим настроением, но еще и умом.
Да, иначе нет смысла.
Вот митрополит Филарет Дроздов в Катехизисе пишет, что молитва — это возношение ума и сердца к Богу. Если только сердце, ладно. Да. Если только ум, так ладно.
Он же дает четкую последовательность. Сначала ума, а потом сердце. Не бывает такого, что ты ум не включил, а сердце вот да-да-да. А как да-да-да, если ты не понимаешь ни слова из того, что там говорится?
Любой религиовед, атеист может замечательно прочитать молитву, ее препарировать и смысл рассказать, но он же не помолится.
Молитва не поддается препарации.
Поэтому, как филологической препарации поддается.
Кто же
историческая, экзегетическая, гомилитическая.
Кто-то из замечательных священников рассказывал, я очень часто вспоминаю об этом, но вот на радио Вера нередко бывает. Есть способ зафиксировать изображение, это фотография. Есть способ зафиксировать звук, это аудиозапись. Раньше грампластинка была, а сейчас вот у нас на компьютере можно записать это все в MP3 файл. А есть способ зафиксировать переживание благодати.
И это?
И это молитва. Человек, который пережил или находится в этом состоянии, он сам, произвольно формулирует именно эту последовательность слов, звуков, смыслов, которые, если проиграть у тебя внутри, дадут тебе отблеск этого состояния человека, переживающего благодать. Очень хорошая концепция, она мне очень нравится. Поэтому отдельно там строчка молитвы, она в кавычках не работает. Работает именно вот вся вот эта вот аудиозапись, да, или фотография. Вот ты целиком ее проигрываешь у себя внутри. Плохо прозвучало, еще раз проигрываешь. Плохо прозвучало, еще раз проигрываешь. Чем чище она у тебя проиграется внутри, тем точнее будет вот это состояние человека, переживающего сошествие благодати. Очень крутое определение.
Аминь.
«Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Там же, на горе Илионской. Где?
А там же даже написано. Как?
Ну вот в этом фрагменте книги «Деяний святых апостолов» у меня заканчивается вот как раз 11 стихом. Как вы видели его восходящим на небо.
А вот как молния от края. А, как молния. Это уже Христос говорил отдельно в другом месте о том, как будет во второе пришествие.
Так, и как?
Да. Вот как молния от края неба до края земли в одно мгновение, так и пришествие Сына Человеческого будет. Если кто-то будет говорить, он там пришел или там пришел, не верьте. Будет.
Везде
так,
сразу.
Что будет видно всем. Вот. Не знаю, как это будет. Может быть, мы просто уже просто земляне сохранятся на одном маленьком островочке таком посреди поста такого апокалиптического ландшафта, и будет видно Христа везде.
Вы понимаете, к чему я веду?
Пока что пытаюсь отвести от того, куда вы ведете.
Да, отец Владислав. Я веду к тому, что здесь есть некоторое разночтение. Получается, уже не таким же образом.
Нет, таким в том смысле, что с небес. То есть это будет видимое явление Христа в таком виде, в котором он вознесся, то есть во плоти. То есть он не будет 300-метровым каким-нибудь или 3-километровым, это не будет голограммой, это не будет выглядеть как-то иначе, то есть он будет узнаваем. Он будет таким же, каким он взошел на небеса. Но мгновенно, неожиданно, и это будет связано со сворачиванием неба и земли в рулончик.
Да-да, как на той иконе Страшного суда. Есть прекрасная фреска в Константинополе, церкви Хора, там как раз на одной из фресок ангел сворачивает время, пространство в аккуратный рулон. Mm-hmm. Очень люблю эту фреску. Mm-hmm. Последний раз, когда был в Константинополе, она была на ремонте, вся в лесах. Увы и ах, не всегда бывает так, как мне хочется. У нас остается минута. За эту минуту я хочу...
Хорошо же говорили. Ну, ладно.
А я вас приглашаю на следующий разговор на Духу в день. Вот
принято.
Где мы, да, поговорим о том, что я реально никак не могу сообразить, понять. Но у нас есть минута, и я хочу, чтобы вы, если возможно, сформулировали поздравление, не поздравление, напутствие, не напутствие, пожелание, не пожелание, но, в общем, какие-то важные слова мне и нашим слушателям на Вознесение Господне, к которому мы готовимся. Какой смысл в этом празднике? Что мы должны вынести из него, и что мы, с каким багажом мы должны к нему подойти? Вот.
Это праздник ожидания. Вот. Он подводит нас к чему-то большему. Это как Рождество, прекрасный праздник, но оно для другого, оно для воскрешения. Так и Вознесение, прекрасный праздник, обоживается природа человеческая, но оно для схождения Духа Святого. И мы, с одной стороны, грустим, что Христа рядом с нами нет, но мы знаем, что уже через 10 дней мы окунемся в благодать Духа Святого, и, наконец-то, совершится окончательно дело спасения человеческого. Будет создана Церковь, и мы, находясь внутри Церкви, приобретем то, чего не смог приобрести Адам. Это великое счастье, великая радость.
Я понял, что мне это отчасти, вот совсем чуть-чуть, на долю процента напоминает выпускной. То есть Христос учит, наставляет, рассказывает, потом гладит по голове, говорит: ребят, а дальше давайте сами.
Угу.
А дальше давайте сами. Я вам еще
помогу.
Да, я вам еще помогу, угу. но дальше давайте своими
силами. Находитесь в Иерусалиме, никуда не уходите, там молитесь. Вот. Так что находимся в нашем духовном внутреннем Иерусалиме, молимся и очищаем наши сердца для того, чтобы Дух Святой сошел в них и обитель в нас сотворил.
Аминь. У нас в гостях был настоятель храма Бориса Глеба в Масальске, Калужской области, руководитель молодежного отдела Песочинской епархии, священник Владислав Береговой. Спасибо вам большое. Увидимся на вечерней службе в среду вечером. Я
Дай
Александр
Бог.
Ананьев, Радио Вера. С наступающим праздником. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».